Вы знаете, в Библии есть такие места, на которые мы проповедуем очень часто. И тогда, я думаю, что вы с разных сторон можете это посмотреть. А есть такие места, на которые мы не то что редко проповедуем, иногда вообще не проповедуем. Ну, потому что для того, чтобы рассказать об этом, нужно... Ну, ты не с первого дня, да, ты к Христу пришел и все понимаешь. Надо вырасти в Боге, надо что-то почитать, что-то, чтобы понять вообще, о чем речь, и тем более передать другим. Но в любом случае, все, что написано в Писании, написано для нашего назидания, и это необходимо нам знать. Мы не можем упустить какую-то тему. Да, апостол Павел говорил, я ничего не упустил, я обо всем проповедовал. Сегодня мы с вами поговорим о конце времен, конкретнее о тысячелетнем царстве. Что это и почему нам необходимо об этом знать? Как я уже сказал, об этом нужно знать прежде всего, потому что это нам открыто. Бог делит то, что вообще будет еще в будущем, на две части. Да, то, что Он открыл людям, и то, что Он не открывал. И так вот во Второзаконе говорилось, что сокрытое принадлежит Господу, Богу, открытое нам и нашим детям, да, чтобы мы исполняли. Кроме того, во 2 Тимофея Павел пишет, что все Писание полезно, богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть то будущее, которое Господь нам открывает, Он нам открывает его не просто ради нашего любопытства. Он открывает нам с определенной целью, чтобы дать нам надежду, да, которая нас укрепит в тяжелые для нас моменты. Чтобы мы сделали определенные выводы из этого. И так далее. Прочитаем. Откровение, 20 глава, с 1 по 10 стихи. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, клещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Когда речь, ну, среди христиан заходит о том, как понимать те события, которые описаны в будущем, на самом деле это так или это какая-то аллегория, то есть образ того, что будет, есть разные мнения. И эти мнения приводят к тому, что, ну, по-разному люди относятся к этим текстам. Но даже в тех событиях, которые в жизни происходили реально, все равно, например, авторы Нового Завета находили аллегорию. То есть Павел в послании к Галатам приводит пример, что да, есть две горы, Синай и Сион, но на самом деле в этом тоже есть аллегория. И точно так же нельзя все отнести только к аллегории. Да? Что-то обязательно будет. Да? Тот мир, который придет, который наступит, там будет какое-то устройство, там будут какие-то события. Если говорить, что все, что Бог нам сказал, это, ну, просто образы и вообще ничего не понятно, и все будет на самом деле не так, тогда, получается, Бог не открыл нам будущее, и мы должны теряться в догадках. Мы сегодня будем смотреть с той точки зрения, что вот эти события, они могут быть на самом деле в том виде, в котором описаны. Почему так? Во-первых, ну, есть разные принципы толкования. Один из основных заключается в том, что если текст, который вы читаете, ну, явно, что он может существовать, да, то есть там нет каких-то странных вещей, да, вот как, например, есть какие-то звери, образы непонятные, да, которых, ну, быть не может, как в книге Даниила, тогда нужно воспринимать это как возможное. Итак, вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, его можно разделить на три такие крупные части. Это начало царства Христа, то есть, которое состоит из таких частей, как изоляция сатаны и первое воскресение. Царствование Христа и тех, кто с ним. Это стих, 6 стих. И конец тысячелетнего царства, когда происходит освобождение сатаны для испытания живущих на земле, восстания, гибель мятежников и дьявола. Верующие на протяжении многих веков размышляли о том, когда же наконец наступит время, когда Бог на земле будет править, когда справедливость и истина встанут во главе, будут в почете. И, конечно, это такие радужные времена, радужные мысли, и люди думают, что вот тогда-то все будет хорошо, все будет замечательно. А сейчас люди грешат, потому что они не научены, потому что мир не так устроен, законы такие плохие, дьявол постоянно искушает. И подобным образом думают даже те, кто не верит в Бога. Они думают, что вот, ну, взять там ближайшие наши страны, да, которые Украину, Молдавию, они думают, вот войдет страна в Евросоюз, и сразу в ней наступит европейский уровень жизни. Выглянул на утро в окно, значит, вместо разбитой дороги автобан. Да, ни одной ямы нет, мусора нет. Предприятия сразу начали выпускать продукцию немецкого качества. Понимаете, в один день вот ручкой подписали, и все случилось. И среди верующих тоже так может быть такие мысли, да, вот придет Царство Божие, и все само собой станет прекрасно и замечательно. Но на самом деле будет примерно то же самое, да, придут другие законы, и человек будет вынужден подчиняться этим законам, правильным, справедливым, Божьим, но это другие законы, это не те законы, по которым он привык жить. Человечеству придется менять свою позицию, понимать, что да, это жестко, это справедливо, и надо этому подчиниться. И тысячелетнее царство – это такое библейское воплощение мечты о царстве справедливости. Но прежде чем оно наступит, земле придется пройти через тяжелый период власти Антихриста, через великую скорбь. И придет это царство не мирным образом, да, не так вот само собой, когда Антихрист подаст в отставку и уступит место Христу. Это будет не так. Царство наступит только после свержения Антихриста и победы над теми людьми, которые подчинились его воле, встали под его знамена. Антихрист обманывает людей. Он говорит, что они будут жить в достатке, все у них будет хорошо, будут обеспечены. И этот человек, он придет на фоне общего отступления. Он не будет тем первым, кто вот направит всех людей отступать от Бога. Нет, отступление уже подготавливается, оно уже постепенно внедряется в умы людей, в сердца их. Антихрист просто вот поднимется из этой волны и поведет всех за собой. Мир будет уже подготовлен к его приходу. Он будет обещать мир, безопасность и говорить только о том, что вот для этого мира безопасности нужно истребить тех людей, которые противятся, которые не хотят признать его власть, будет заставлять людей поклоняться себе. Если вы не знаете, слово «антихрист» в переводе с греческого, оно означает «не против Христа», да, там, то есть слова «анти» и «христос». Да. «Анти» – это приставка, которая значит «не против», это приставка, которая значит «вместо». То есть тот, кто занимает место Христа, тот, кто выдает себя за Христа. И этот персонаж, он занял в сердцах людей место, которое принадлежит Христу, Сыну Божьему. Написано даже, что он сядет в храме, выдавая себя за Бога, но его время закончится, и наступит время исполниться пророчеству о гибели Антихриста от слова Господа Иисуса, как говорится во 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Почему мы говорим об этом? Потому что именно вот после свержения царства Антихриста наступает тысячелетнее царство. И вот в 19 главе, описывается, в 19 главе Откровения описывается, как на землю возвращается Христос вместе со своей церковью. И о его победе над зверем, лжепророком, этой мировой системой. И 20 глава начинается с того, что после этой победы дьявол, который прельщал народы, арестовывается на 1000 лет. Есть такой стих в Писании, в посланиях Петра, где говорится, что у Бога один день как 1000 лет, 1000 лет как один день. И многие думают, что ну, это вот тоже образный такой символ, но в довод того, что все-таки 1000 лет это 1000 лет, Могу сказать следующее, что вот эти слова повторяются в этой главе 6 раз. 6 раз очень четко повторяется этот период. И мы из Писания знаем, что Бог неоднократно говорил о разных периодах, о 70-летиях пленения Иерусалима, например. Что, и вот именно это время проходит, и случаются те события, которые Бог предсказал. То есть не все периоды можно трактовать вот таким образом, вольно. Некоторые совершенно определенно Бог положил своей властью. И вот говорится, что где-то через 1000 лет он будет освобожден на малое время. То есть он будет освобожден, он не сбежит, это будет сделано целенаправленно. Мы еще коснемся этого. Что же происходит? Те люди, которые приняли мученическую смерть во время скорби, свидетельствуя об Иисусе, не поклонились зверю, не приняли его метку, они будут воскрешены. Эти люди не являются церковью, эти люди уже после вознесения уверуют в Иисуса, и тогда они воскреснут, вот в этом первом воскресении, чтобы участвовать в этой жизни с Христом. И здесь говорится о телесном воскресении. Да, у людей разное сегодня отношение к тому, как человек, будет ли он жить дальше и в каком виде он будет жить дальше. Божье Слово учит нас о том, что человек получит новое тело и будет жить в теле. Так и приводится пример Христа, который сам, был воскрешен, получил тело, в котором он мог ходить, есть, общаться, до него можно было дотронуться. И 6 стих после вот этого пленения описывает одной строчкой все тысячелетие. Да, но есть другие стихи в Ветхом Завете, которые дают нам некоторые подробности. Итак, как же выглядит мир в тысячелетнем царстве? Дело в том, что это не просто какой-то другой период, да, как Новый год наступил. Это очень серьезные изменения на планете. Такие периоды уже были. Мы коснемся 2 из них, когда наиболее существенным образом менялись условия жизни. Первый случай – это грехопадение Адама. Что в этот момент произошло? Во-первых, человек стал смертен. И творение, над которым Бог поставил человека, оно стало подвержено тлению. Оно стало разлагаться, животные стали умирать. И кроме того, на земле, по Слову Божьему, появляются сорняки. Если помните, Бог сказал Адаму: «Терни и волчцы произрасти-то на тебе». То есть все другие сорные растения, они начали развиваться с того момента, когда Бог объявил Адаму об этом. Фруктов уже не хватает, и Бог сказал: ты будешь питаться полевой травой. Надо будет выращивать зерно. Второй момент, когда все очень сильно изменилось, это потоп. Жизнь людей сократилась почти в 10 раз. Если Адам жил почти 900 лет и другие люди, то после потопа жизнь людей стремительно сокращалась и подошла к рубежу примерно 80-90 лет. То есть с 800-900 лет до 80-90. Животным и людям Бог разрешил есть мясо. Идеальной погоды больше нет. Есть зима, есть лето, есть зной, стужа. Кроме того, Земля разделилась на континенты. Раньше это был один материк. И в дополнение к этому в Вавилоне произошло смешение языков. То есть появились различные народы, и появилась еще одна профессия переводчика. Человек, который должен участвовать между народами и объяснять, что же там говорят. Какие же теперь будут изменения? Ну, я понимаю, что у нас времени сегодня не так много, поэтому я не буду зачитывать достаточно большие отрывки из Ветхого Завета. Я буду называть места и кратко говорить, о чем там говорится. Книга Исаия, вы можете записывать, кто записывает. Исаия, 11 глава, с 1 по 9 стих. Там говорится о полноте познания Бога, которая будет, его путей. Полнота будет такая, как воды наполняют море. Исаия 55 глава 13 стих. Вот эти сорные растения, которые появились, они перестают расти. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. Это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Из послания к римлянам, 8 глава, 17-21 стихи, там говорится, что тварь, то есть творение Божье, животное, растения, они покорились суете не добровольно, а по воле покорившего его. И вот наступает это освобождение. в чем оно заключается? В том, что посмотрите на животных, что человек делает с животными. Он их укрощает, он заставляет их делать то, что ему нужно, подчиняет своей воле, дрессирует лошадей, тигров и так далее. Но план Божий был в том, что Бог поставил человека над всем творением и над животными. И другой способ отношения к животным – это не укрощать их, а приручать их, чтобы они сами добровольно служили. И вот в послании к римлянам говорится о том, что тварь будет освобождена от вот этого рабства, да, в свободу славы детей Божьих. Помните, да, что первоначально звери пришли к Адаму, потом звери пришли в ковчег, все это было добровольно. Значит, далее. Софония, 3 глава, 8-10 стихи. Снова Бог дает людям один и тот же язык, для того, чтобы все на одном языке поклонялись Богу. Исаия, 30 глава, 25-26 стихи. Говорится о том, что свет солнца будет светлее 7 раз, и свет луны также. То есть, возможно, изменится положение нашей планеты относительно солнца, и яркость его увеличится. Люди будут жить столько же, но не будут так стареть. Я прочитаю этот стих, Исаия 65 глава, 20 стих. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». То есть возраст остается примерно тем же самым, но человек не стареет, да, вот как сейчас. То есть человек вот постарел, ему уже тяжело ходить, все болит, там будет не так, но смерть остается. «Хищники станут травоядными снова». Волк и ягненок будут пастись вместе, но змея по-прежнему будет ползать на брюхе, то есть есть прах. Как было проклятие змея в саду, так это остается на нем. Из небиблейских источников, из таких исторических, святой Ириней говорит о том, что обетования, данные Богом Аврааму, они должны были осуществиться на земле, потому что Бог верен и истинен. И Бог обещал ему наследие земли. И поэтому, когда вот это будет воскресение, будет как раз то царство, которое Бог обещал. Помните, и Давиду Бог обещал, что будет царь, будет править. Еще, значит, пресвитеры, видевшие Анна, ученика Господня, рассказывали, что они слышали от него, как Господь учил о тех временах и говорил: «Придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет 10 тысяч лоз, на каждой лозе 10 тысяч веток, на каждой ветке по 10 тысяч прутьев, на каждом пруте и на каждой кисти по 10 тысяч ягодин, и каждая выжатая ягодин дает по 25 мер вина. И когда кто-либо из святых возьмется за кисть, то другая кисть возопьет: «Я лучшая кисть, возьми меня, через меня благослови Господа». И прочие плодовые деревья, семена и травы будут производить соответствующие всему мере. И все животные, пользуясь пищей, полуденной от земли, будут мирны и согласны между собой и в совершенной покорности людям. Об этом и папе, ученик Иоанна, и товарищ Поликарпа, муж древний, письменно свидетельствует. Когда же Иуда, предатель, не поверил сему и спросил, каким образом сотворится Господом такое изобилие произрастаний, то Господь сказал: увидят это те, которые достигнут тех времен. Ну, кажется, сказка, да, но... Как говорится, те, кто достигнет, те увидят, так это или не так. Из Откровения, 16 глава, 18-20 стихи, там говорится о том, что произошло великое землетрясение. То есть горы, постройки людей, все города, все рухнуло. Всякий остров убежал, и гор не стало. В результате таких катаклизмов, особенно вот этого землетрясения, произойдет очень сильное изменение земного ландшафта. Вся цивилизация окончательно разрушится. Михея, 4 глава, с 1 по 4 стихи, и Исаия, 2 глава, со 2 по 4 стихи. Ну, почти слово в слово они повторяются, но у Михея немножко полнее. Там говорится о том, что все народы будут снова поклоняться Господу, слушаться Его, оружие будет уничтожено, и войн больше не будет. Захария, 14 глава, с 16 по 21. Погода находится в подчинении Господа, и кто не поклоняется из народов, та страна лишается дождя. Вот так, Господь придет в силе, и вот этот мир, который раньше игнорировал слова Божьи, теперь будет перестраиваться на новую жизнь по Божьим законам, где поклонение Господу обязательно. И вот если брать праздник Кущи, он как раз символизирует вот этот самый период, период покоя, мира, когда каждый сидит под своей смоковницей, Вы помните, там, когда Иисус был с учениками на горе, они сказали: «Хорошо нам здесь быть, давай кущи построим». Что же останется в конце этого, во время этого периода? Влияние вот неправедного мира, которое сегодня мы ощущаем, его больше нет. Законы другие, правительство праведное. Грех еще есть. Помните, да, столетний грешник будет проклинаем. Но он убавлен до минимума, потому что познание Господа велико. Люди четко понимают, что верно, что хорошо. Смерть еще осталась, и дьявол, он еще остался, он еще понадобится. Почему? Через 1000 лет дьявол будет выпущен, чтобы испытать людей. И вот здесь очень важный момент для нашего научения. Дело в том, что несмотря на то, что в течение 1000 лет людей учили, как правильно жить, то есть познанием Бога написано, земля будет наполнена так же, как воды наполняют море. Представьте, сколько воды в море. Мы даже посчитать не можем, только примерно оценить объем. И если мы говорим о море, мы понимаем, что оно вот в основном-то из воды и состоит. И вот такое познание Бога. Как, я не знаю, вот если сравнивать, да, вот развитие науки сегодня, например, да, все, чем мы пользуемся, оно в большей части основано на науке. Электричество, да, строительство и так далее, и так далее. То есть все, чего мы сегодня имеем, во многом благодаря науке. Но тогда будет познание Господа. Тогда будет такое развитие человека, развитие отношений, души человека, которого никогда до этого не было. Но все равно люди будут слушать то, что будет им говорить дьявол. Они восстанут против Христа. Снова, еще раз. И греховная природа, она вот теплилась, но теперь она снова вспыхнет, как пожар. И этот огонь спалит их самих. Итак, будет суд над восставшими, будут какие-то другие события после этого. И какой вывод вот из этого периода, о котором говорит Писание, для нас мы можем сделать? Во-первых, ни воспитание, ни законы, ни внешнее благополучие, ни даже управление миром самим Христом и Его святыми, ничто не способно изменить грешную природу человека извне. Даже в такой благословенный период люди продолжают нуждаться в покаянии и принятии Христа как своего Спасителя и Господа. Ну, тем более сегодня, да? Надо понять, что от того, что человек просто посещает церковь или каким-то иным образом там сам учится, изучает Писание, он не меняется. Меняется человек только изнутри, под действием Святого Духа. Человек нуждается в изменении Божьей силой. Второй вывод. Лучше осознать свое состояние сегодня, покаяться и быть присоединенным Духом Святым в тело Церкви, который предстоит вознесение и царствование со Христом, для того, чтобы увидеть вот этот весь чудный период, вот эти все плоды, которые Господь приготовил, и радоваться той жизни, которую Бог предназначил для человека. Аминь.